Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место Священного Писания, но в то же время продолжающее обладать определенным таинством, потому что все то, что говорит Бог, всегда будет обладать тайной, и Он будет открывать ее вечности, и никогда не придет тот момент, когда эта тайна прекратится. Эта притча, записанная в Евангелии Луки 21, с 29 по 36 стих. Притча, обращенная непосредственно к ученикам, то есть ко всем тем, кто является учениками. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Эта притча была ответом на вопрос учеников: «Господи, как скоро придет то, что Ты говоришь? Как скоро Ты восстановишь Царство Твое на земле?» Иисус на этот вопрос ответил им притчей. Поэтому в притче о смоковнице, практически других деревьях, мы видим, как особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание однозначно подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, а не отдельно народ израильский или же еще какую-то личность отдельно. Это целая категория святых, куда входят и евреи, и язычники, между которыми уже нет никакого различия, потому что все называются Израилем, то есть победившими кровью Агнца смерть. А под приближением Царства Божия в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящих из всех народов, языков и племен. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и является знамением грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано, как я часто говорю, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации и разного рода шумных служениях со сверхъестественными проявлениями, а в готовности выйти в встретенье Господу на воздухе, что в других притчах выражается в выходе навстречу жениху с горящими светильниками. А так как фраза «смотреть на смоковницу» означает подражать и сверять свою веру не с самим собою, а с эталоном, представленным в Писании для подражания, то мы продолжаем изучение одного из таких ярких эталонов в лице пророка Ильи, которого Писание представило для всех поколений святых образцом для подражания его веры. Потому что, как во времена Ильи, Израиль в своем большинстве стал поклоняться Ваалу, полагая при этом, что поклоняется истинному Яхве, так и церковь в своем большинстве пред восхищением невесты из мира увлечена будет подобным Ваалом, полагая при этом, что поклоняется Христу. Напомню, что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что церковь – это собрание людей, уверовавших в Бога. А невеста – это избранное число из этих людей. А посему, сопоставляя жизнь Ильи с нашими днями, мы с вами остановились на изучении последнего пункта назначения, связанного с Иорданом, куда послан был Илья в канун своего восхищение и на последнем в этом пункте событии. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы с вами заключили, что под ветром согласно Писанию, который в действии вихря унес Илью на небо, явно просматривается Святой Дух. Или же действие Святого Духа, которое указывает на то, что Илья был исполнен Святого Духа, зависим от Святого Духа и умел отличать голос Святого Духа от голосов иных. В противном случае, никак бы Дух Святой не мог унести его на небо, потому что это была личная соработа Ильи со Святым Духом. Поэтому и восхищение невесты Агнца от земли к Богу – это будет соработа невесты со Святым Духом в этой области. Кстати, исполнение Святым Духом в последние времена перед восхищением невесты Агнца из мира было предсказано также и архангелом Гавриилом в отношении Иоанна Крестителя, который являлся представителем Духа Ильи. Луки 1:15, «Ибо он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Обратите внимание, велик пред Господом, не пред людьми. Поэтому и невеста Агнца будет великой в очах Божьих, но не в очах церкви, так называемой всех святых, потому что она будет отличаться тем, что будет доставлять большие неудобства всем святым. Мы знаем, что жена кричала от боли и мук рождения в 12 главе, а младенец как раз и представлял невесту, которая будет восхищена к Богу, а не жена. Но она кричала от боли и мук рождения, то есть рождение этого младенца внутри, в утробе святого народа, доставляло жене большие муки, большие страдания, как любой роженице доставляет большие страдания рождающийся младенец, когда приходит время рождаться. И как только младенец был рожден, а дракон не мог его вычислить, пока он не был рожден. Он никак не мог вычислить, смотря на наше поведение, на нашу плоть, на наши немощи, он никак не мог признать в нас вот ту самую великую и страшную и грозную, как полки со знаменами. Но когда она родилась, а он стоял для того, чтобы пожать, то написано, восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, ибо ему, этому младенцу, надлежит царствовать и править над всеми народами, жезлом железным и как сосуды глиняные сокрушить их. Разумеется, что это тоже притча, откровение, это все притча, и поэтому здесь именно представлена она, которая будет выделена из всех народов и племен. Поэтому мы из этого места Священного Писания и других мест заключили, что церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира, как и во времена Ильи, будет поклоняться или же исполняться чем угодно, полагая, что исполняется Святым Духом. Как мы уже сегодня сами стали свидетелями, к сожалению, к печали, к скорби, во многих так называемых христианских богослужениях идут сверхъестественное проявление и исполнение не Святым Духом, но они сверхъестественные, но люди полагают, что это Святой Дух. В силу чего ко времени восхищения невесты Агнца из мира к Богу, как мы знаем уже, в церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся Святым Духом. Рассматривая с вами вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении подлинно Святым Духом, мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается исполнение Святым Духом, да и сам Святой Дух. И из общего числа этих метафор мы выделили 4 метафоры, и свидетельствующие о Святом Духе, о Его личности и о исполнении Святым Духом в сфере этих 4 метафор. И мы с вами пока что стоим на первой метафоре, разбираем первую метафору. Я не знаю, насколько Бог нам позволит углубляться дальше и потом коснуться остальных. Это соль, вода, елей и вино. Именно эти 4 метафоры обозначают Святой Дух и исполнение Святым Духом в Писании. Далее мы обратили внимание на то, что согласно Писанию, основанием для всех метафор, а также короной и атмосферой всех имеющихся метафор Святого Духа является метафора в проявлении соли, а следовательно и исполнение Святым Духом в сфере соли. Соль, как мы с вами установили, это образная всего лишь навсего метафора Святого Духа, указывающая на его природное свойство святости. А посему определение святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное свойство и природное состояние. В то время как определение святой или святость по отношению к Святому Духу – это уже проявление его деяний, проявление его дел. В отношении же нас, как детей Божиих, Слово Святое относит нас, во-первых, к роду Божьему и в буквальном смысле означает «искупленный Богом», «святыня Господня», «отделенный для Бога», «принадлежащий Богу», «взятый Богом свой удел», «наследующий с Богом», «связанный с Богом одной судьбой», и я бы сказал «десятина Господня». Бог называет людей искупленных, которые закляты, принадлежат Ему от всего народа, Он называет их десятиной. То есть десятина прообразно указывает на невесту Агнца. Вот почему служение десятин является таким таинственным, противоречивым и не воспринимается во многих христианских конфессиях. Поэтому я хочу, чтобы мы запомнили это явление или же это определение, что такое святой, и нанесли его на скрижали своего сердца, потому что это определение, безусловно, благословит нас и сохранит нас от чувства постоянной вины, возбуждаемой религиозными духами заблуждения. А вот слово «святость» в отношении нас означает то же, что и в отношении Святого Духа – проявление в своих словах, поступках и одеянии святости Божией. Наша одежда не должна вызывать низких инстинктов противоположного пола. Она не должна быть откровенной, обтягивающей или прозрачной. Мы должны покрывать свои дела достойно. Она должна быть красивой, возможно, модной, классической. Но не всегда мода является классической. Сегодня называют модой откровенную обнаженность или вообще какую-то вычурность ненормальную. Далее. Проявление в нас святости в предмете соли, как мы знаем, это результат божественного огня в лице Святого Духа, сходящего на нас. Потому что именно огонь Святого Духа, сходя на человека, осоляет его. Это записано в Марка 9 главой 49 стихом. Это слова Христа. Он отвечал своим ученикам, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Речь идет о таком состоянии человека, когда он представляет себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Богу. Так, например, на жертву Авеля сошел огонь Святого Духа лишь только потому, что он в жертвоприношении пытался восполнить желание Бога и таким образом угодить Богу. В то время как на жертву Каина Бог не презрел, потому что, принося жертву, он преследовал восполнение своих желаний, которые сами по себе, возможно, и не являлись бы греховными, если бы, принося жертву, он преследовал цель восполнить желание Бога. И, конечно же, согласно Писанию, никто не может стать богоугодной жертвой и таким образом быть осоленным огнем Святого Духа без добровольной и ежедневной соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. И, конечно же, здесь нужно знать свою роль и роль Святого Духа. Нужно знать время, нужно знать средства, что делать, и чтобы не выполнять роль Святого Духа, и чтобы свою роль выполнять в свое время. Слово «благодать» является для нас очень судьбоносным, потому что для каждого святого человека слово «благодать» заключает наследие Христа и Бога. Это совокупность всех обетований Божиих. И она связана с такими очень интересными смысловыми оттенками в Писании. Благодать – это выражение суверенной власти, это полномочие, благоволение, благодарность. Имеется в виду по отношению к человеку со стороны Бога. Это благосклонность Божия, преданность, верность, милость, любезность, приятность, благорасположение, благожелательность, признательность, сожаление, милосердие, очарование, миловидность, элегантность, сострадание. Поэтому из всего этого мы можем заключить, что умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. В-третьих, именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати Божией. И в-четвертых, только благодаря наличию соли благодать может называться благодатью, а не поводом к распутству. Определяя же природную сущность благодати, мы пришли к выводу, что благодать – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или какого-то определения, но что это определенный и неизменный закон Бога. Это престол Бога, к которому призваны приступать святые. Благодать – это определенный неизменный порядок Царства Небесного. Благодать – это определенное учение о Царстве Божием. Благодать – это определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. Благодать – это определенное сочетание всего того, кем является Бог. И благодать – это определение всего того, что исходит от Бога. Все эти определения благодати Божией зиждятся и обретают по отношению к человеку свою юридическую силу в Новом Завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева. Несмотря на то, что он проистекает из закона Моисея, он противопоставляется закону Моисея, возвеличивается над законом Моисея, отменяет закон Моисея, заменяет закон Моисея, независимо от закона Моисеева и строже закона Моисеева. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять», что указывает на то, что Бог посредством своей благодати, основанной на величии Нового Завета, обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете абсолютного и полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы между Богом и человеком, основанные на величии Нового Завета, благодать не имеет своего правового поля. Если человек заключает свой завет вне территории Церкви, которая является территорией Царства Божьего на земле, то это не есть заключение завета с Богом. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, а также в других сферах, обретает свои полномочия, во-первых, во взаимном завете с Богом, который человек призван заключать в отождествлении самого себя в смерти Господа Иисуса. И как мы сказали перед этим, чтобы заключить такой завет и тем самым обрести благодать Бога, нам необходимо найти место, которое Бог избрал для заключения подобного завета. Это Церковь Иисуса Христа. В Писании такая церковь называется доброй женой. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть сама церковь, в которую человек входит, является благодатью Бога для человека. Это уже благодать Бога. Разумеется, что это притча, и под доброй женой здесь однозначно подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова, не отделяющая себя от единства веры или от веры всеобщей. В поисках такой жены, чтобы определить характеристики такой жены, мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие характеристик или притч, которые характеризует добрую жену в лице невесты Агнца, через которую мы призваны обрести благодать для исполнения Святым Духом в сфере соли. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и остановились на рассматривании 15-й, в которой характеризуется удивительное свойство доброй жены как добродетель. Прочтем эту притчу. 31 глава притчи 28-29. «Встают дети и ублажают ее», то есть добрую жену. «Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые могут, затрачивая все свои старания, показывать вере своей добродетель. И посредством этой добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения друг с другом и с Богом. Из этого также следует, что церковь в лице своих учителей, не проповедующие такой истины, как посредством благодати Божией, святые могут исполняться Святым Духом и показывать в своей вере, подобную добродетель теряет свои права называться Церковью Христовой. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от познания Бога в исполнении Святым Духом. и для исполнения Святым Духом в принесении Богу подобного плода добродетели, или же показания в своей вере добродетели, человек призван, согласно Писанию, затратить буквально все имеющиеся у него средства или старания. А посему, чтобы быть добродетельным именно в доме своем или в границах своего призвания, очень многие люди добродетельны, как ни странно, в границах, вне границ своего призвания. Я знал много людей, которые были слишком сердобольны и отдавали буквально чуть ли не все, но были очень жадными в своей семье. Они жалели для своих детей, для своей жены, но не жалели для других. Это говорит о том, что это не добродетель, которую следует показывать в своей вере. Поэтому добродетель, которую показывает в своей вере жена, она показывает ее в своем доме, в границах своей ответственности. А ваши семьи – это в первую очередь ваше призвание, ваша ответственность. Конечно, есть и другие люди, которые входят в сферу вашего призвания. Вы должны понимать, что вы не обязаны творить добро всему миру, а только в границах вашей ответственности, то есть в своем доме. Поэтому я хочу обратиться к характеристикам, которые определяют свойства добродетели, и эти характеристики описаны в Писании, представлены там. 2 Петра 1, 2, 7. «Благодать и мир вам да умножится». И вот теперь показывается, в чем состоит благодать. «В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать состоит в познании Господа и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, то есть наследие в предмете обетований дарованы нам Христом, дабы вы через них, через эти обетования, сделались причастниками божеского естества. То вы, написано, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Практически это и есть характеристики истинной добродетели. В данном отрывке Святому Духу было угодно представить достоинство этой добродетели в семи составляющих, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга, зависящих друг от друга и дополняющих друг друга. Это как у Иезекииля колесо в колесе. Люди, могущие показать вере своей подобную добродетель, имеют причастие к божескому естеству, так как данная добродетель представлена определенными чертами характера, которые, как вы видите, соответствуют свойствам Бога и призваны взращиваться нами при затрате всех наших стараний. Рассматривая свойства рассудительности, вытекающие из добродетели, мы пришли к выводу, что, во-первых, истинная добродетель выражает себя в уме Христовом, так как под рассудительностью в данном контексте имеется в виду способность показывать не свой ум, а ум Христов. В Писании такая рассудительность выражается всеми оттенками, которые связаны с деятельностью ума Христова в нас. Из чего мы заключили, что если человек Божий в силу своего невежества не способен отличать функции своего ума от функций ума Христова, то такой человек, скорее всего, даже затрачивая все свои старания, никоим образом и никогда не сможет показать вере своей добродетели. Рассматривая же свойства воздержания, вытекающие из рассудительности, мы пришли к выводу, что греческое слово «воздержание», идентифицирующее или определяющее истинную добродетель, означает волю человека, выраженную в самообладании и самообуздывании. И такое самообладание и самообуздывание определяется Писанием как проявление истинного благочестия, истинной кротости, истинного целомудрия и истинной мудрости. Из чего становится ясным, что истинное воздержание – это показание в своей вере желаний Бога. Более же полный смысл добродетели, выраженной в предмете воздержания, означает обладание самим собою, обуздывание самого себя, сдерживание самого себя, владение самим собою, управление самим собою, господство над самим собою, быть князем над самим собою. Из всего этого следует, что воздержание призвано выражаться всеми оттенками, связанными с проявлением воли Христа в нас, а вернее, с работой нашей воли, с волей Божьей, где мы призваны направлять всю силу своей воли, все свои старания на выполнение воли Божьей. Изучая цену, которую необходимо заплатить за способность показывать в своей вере воздержание, мы пришли к выводу. Во-первых, цена за показание в своей вере воздержания выражается в отвержении нечестия и мирских похотей. Во-вторых, возведение вокруг себя стен, которые бы помогли нам владеть собою. В-четвертых, в органическом приобщении самого себя к еврейским корням. В-пятых, цена за показание в вере, выраженной в воздержании, выражается в плате за ученичество. Мы прошли эти пункты, и поэтому я говорю только определение. А теперь давайте в-шестых. Цена за показание в вере своей добродетели, выраженной в воздержании, выражается в хождении пред лицом Господним и хранении Его уставов и законов. 2 Паралипоменон 7, 17, 18. «Если ты будешь ходить пред лицом Моим и будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». Обладать царством еще не означает удержать этого царства. Для того, чтобы его удержать, его надо утвердить. А для того, чтобы утвердилось царство, необходимо ходить пред лицом Божиим. Ведь в основном люди ходят друг перед другом, боятся друг друга. Для нас иногда очень важно мнение других людей. Мне постоянно приходится встречаться с мнением разных людей. И откровенно скажу, мне иногда необходимо мужество и усилие, чтобы бросить вызов всеобщему, уже установившемуся какому-то мнению и высказать мысль, которая соответствует Писанию. И когда я это делаю, мне, откровенно говоря, часто приходится вызывать на себя огонь и терять близких мне людей, которых я, откровенно говоря, не хотел бы терять. Но тем не менее, я всегда ставлю на весы, что для меня выше – представлять интересы истины Божией или общего мнения, которое заключает об этой истине. Поэтому это очень важно. Апостол Павел говорит, для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие. Я и сам не сужу о себе. Есть видящие и судящие. Очень важно ходить пред Богом. Наблюдайте, если для вас не безразлично мнение какого-то человека, и вы запинаетесь для того, чтобы что-то выразить, какую-то истину, вам становится стыдно. Это говорит о том, что вы ходите пред человеком, а не пред лицом Божиим. Это говорит о том, что ваше царство над самим собою не может быть утвержденным. Это говорит о том, что вы не платите цену за показания в своей вере добродетели. И поэтому здесь говорится о том, если ты будешь это делать, как Давид, отец твой, платил цену, ведь он попал под пререкание многих людей. Саул со всем своим обществом, Саул был помазанником Господним, и его окружали самые лучшие помазанные Богом мужи. 3000 отборных помазанников бросились на Давида и искали его как еретика и преступника, только потому что Давид бросил вызов своим поклонением Богу. И это была зависть одного человека, но не была зависть всех людей. Но все люди были увлечены завистью этого человека и действовали искренне и честно, полагая, что Давид действительно преступник. Но на самом деле Давид понимал, что он делает. Ему было очень жалко терять этих людей. Он не мог поднимать против них руки, но их надо было каким-то образом завоевать и взять над ними власть, потому что именно власть над ними являлась его призванием. В-седьмых, цена за показание вере своей воздержания выражается в способности достойно призывать Бога. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть, оказывается, когда мы достойно хвалим Бога и призываем Его, то Он избавляет нас, мы можем Его прославлять. Это называется показание веры своей добродетели. Если мы можем прийти к Богу, воззвать к Нему или призвать Его, и Он на этот призыв может нас избавить, это говорит о том, что вы показали добродетель. Это не то, что вы даете, а то, что дает вам Бог. Если вы можете взять у Бога то, что вам принадлежит, это и называется показанием веры своей добродетели, а не тем, что бросить нищему на кусок хлеба. Это тоже часть добродетели, но не она главная, потому что все виды добродетели практически выгоды вере покажите, в первую очередь пред Богом. Богу не нужно это то, что вы делаете, Богу надо изменение нашего характера и подчинение Ему. То есть призови меня, призвать человека со стороны Бога. Вот когда Бог призывает человека и когда человек призывает Бога, один и тот же глагол, но имеет абсолютно радикальное значение. Вот призвать человека со стороны Бога означает приказать человеку, повелеть человеку, давать человеку новое имя. Когда Бог призывает человека, Он дает ему новое имя. Наделять человека своими полномочиями. Когда Бог призывает человека, Он наделяет его своими полномочиями. Вводить человека в ранг власти или же возводить. В-шестых, облекать человека силою Святого Духа. Когда Бог призывает человека к свершению какого-либо дела, Он обязательно облекает его силой Святого Духа, потому что выполнить повеление Бога своими силами невозможно. Необходима Его сверхъестественная сила. В-седьмых, Он делает человека представителем своих интересов, а не его личных интересов. Когда Бог призывает человека, то Он делает его представителем своих интересов. А вот уже призывать Бога со стороны человека означает устремлять свой взор по направлению, указанному Богом. Во-вторых, смотреть на эту цель с интересом. В-третьих, сосредотачиваться на цели, представленной Богом. В-четвертых, обращать свой взор на эту цель с надеждою. В-пятых, изучать, чтобы последовать примеру, который дает Бог. В-шестых, ожидать Божьих приказов и повелений. То есть призывать Бога – это находиться в ожидании. И в-седьмых, быть готовым к немедленному выполнению услышанного. То есть часто призвать Бога – это означает прийти в молитве и сказать: «Господи, что повелишь мне, то сделаю, что скажешь, то скажу, и ждите, что Господь заговорит в вашем сердце». Быть может, вам это будет неприятно, но нужно заранее настроить. Когда, я часто говорю, когда вы идете в тайную комнату, чтобы узнать, правы вы или нет, делать вам или не делать, виновны вы или невиновны перед мужем, женой, детьми или еще кем-то, вы прежде должны настроить себя: я могу быть виновным, я могу ошибаться. Вы знаете, когда я так иду в тайную комнату, то Бог всегда мне отвечает. И при том, что удивительно, мне не нужно ожидать дни и часы. Если я искренне пришел и поставил себя, что я могу ошибаться, и я готов извиниться, и я готов забрать мои требования, то Бог мне моментально открывает. Если же Бог молчит, это тоже ответ. Молчит, потому что я прав. Он никогда не говорит: «Сын, ты прав». Но в это время Он начинает говорить с тем, у кого у меня противоборство. Он начинает на ту личность давить и раскрывать ей, что она не права. Личность начинает метаться, мучиться, наконец устает и приходит и говорит: «Извини, я был неправ» или «я была неправа». Если же Бог открывает мне, что я неправ, я не медлю. Иду и просто говорю: «Я был неправ, я забираю мои слова назад, мои идеи». То есть Бог сразу откроет каждому из вас. Вы многие могли бы избежать трений в семье между своей женой или со своим мужем, если бы действительно правильно ходили бы в эту тайную комнату и представляли себя в правильном положении. Когда мы приходим с тем, что мы правы, чтобы Господь подтвердил мою правоту, то Бог не будет подтверждать вашу правоту, Он будет молчать. Вы неправильно пришли к Нему. Поэтому вот здесь быть готовым к немедленному выполнению услышанного. Это цена за добродетель. Если мы хотим показать ее веру, мы должны заплатить эту цену. Пять предыдущих пунктов мы рассматривали в предыдущем служении. А теперь давайте обратимся к четвертому вопросу. А по каким же признакам следует определять, что мы действительно выражаем волю Божию, а не свою волю? Во-первых, признак того, что мы показываем в своей вере не свою волю, а волю Божию, выражается в наличии плода нашего духа. если у нас есть определение характера и свойств, качества такие, значит, это признак того, что мы показываем вере своей добродетель. Галатам 5, 22, 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Обратите внимание, воздержание, о котором мы говорим, оно заключает все эти оттенки. Помните, мы говорили, они вытекают друг из друга. Это плод, а не плоды. Это плод, который имеет свойство, они все находятся вместе. Это как вы берете плод и разделяете его на составы. Так вот, состав этого плода, который заключается воздержанием, чтобы определить, есть у нас это воздержание или нет, и показываем ли мы вере своей добродетель в предмете воздержания, мы должны обратить, как мы проявляем любовь. Способны мы проявлять любовь Божию, не человеческую любовь, а любовь Божию. Способны мы радоваться при великих скорбях. Вы знаете, что радость, которая приходит от Бога, радость спасения, она не может затмиться никакими потерями, утратами в материальной жизни, ни уходом и изменой мужа или жены, ни потерей работы, ни сгоревшим домом, абсолютно ничем. Чем больше вы теряете в этом мире, тем сильнее обуревает вас радость. Почему? Потому что сатана может коснуться этих вещей, но он не может забрать у вас праведности. Вы помните, он у Иова забрал все. А он сказал, а непорочности моей не заберешь, не отдам. И действительно, сатане не удалось забрать у Иова непорочность. А это и есть то самое богатство, которое восстановило потом все то, что сатана забрал, да еще вдвое восстановило. Поэтому мы должны понимать, что такая радость, которая должна постоянно присутствовать. Мы уже с вами говорили, почему раньше при древних царях его служители не имели права на лице показать признак озабоченности, какой-то скорби, какой-то печали. Они должны радоваться. Вы скажете, как он может радоваться, если у него в семье что-то случилось? А поэтому вокруг царя не были семейные люди, они были евнухами. Чтобы они полностью только могли жить жизнью царя и радоваться. Поэтому царь мог спросить, а что произошло, что ты не радуешься? У меня все нормально, ты должен радоваться. И когда Неемия, будучи евнухом царя, виночерпием царя, подавал вино, у него была скорбь на лице, которую он пытался скрыть. Но царь был очень мудрым человеком и разглядел это, и спросил, что случилось. Неемия говорит, я испугался. Он мог увидеть эту скорбь. Я понял, что это смерть. И тогда он открыл ему, в чем. Несмотря на то, что у него семьи, он сказал, а как я могу радоваться, если город отцов моих разрушен, храм разрушен. Царь спрашивает, что тебе нужно для того, чтобы воссоздать этот храм и этот город? Сколько тебе времени нужно и какие средства нужны? Он говорит, я помолился внутри себя, чтобы точно сказать царю, и сказал, сколько времени нужно и какие средства нужно. И он тут же выписал средства из своей казны, повеления, приказы, и отпустил Неемию для того, чтобы он пошел вместе с Ездрой и восстановил стены Иерусалима и храм. То есть, это указывает на то, что когда мы приходим к Богу с печалью, которая не разбавлена радостью, со скорбями без радости, он не может принять нашей молитвы. Мы провозглашаем наш манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и представить непорочными в радости перед Богом. Потому что если Бог, как царь царей, увидит порок в радости, и вы не радуетесь, а почему ты не радуешься? От того только, что тебе жена изменила, или муж изменил, или машина твоя сгорела, или ты не можешь купить себе такую машину, которую хотел бы купить, или такое платье, или поехать в такую поездку, в которую ездят все, а ты не можешь, и поэтому ты опечалился. А ты не радуешься, что я твой Бог, что у тебя есть вечность, у тебя есть новое небо и новая земля, у тебя есть господство и власть. А все то, о чем ты печалишься, сгорит скоро, ничего не останется. У тебя есть гораздо более другой. Почему ты этому не радуешься, а печалишься о таких вещах? То поэтому здесь говорится о такой радости. или мир. Здесь говорится о таком мире, о котором Христос сказал, его никто не может нарушить. Это мир, который никто не может нарушить. Когда у вас есть этот мир, вы остаетесь спокойными среди смятения. «Мир мой посылаю вам». Некоторые думают, вот что такое мир? Когда Иисус приходил, говорил «мир вам». В многих христианских сообществах принято приветствовать так друг друга. Когда вы идете в дом, говорите «мир дому всему». Ну и во многих, действительно, когда мы встречаемся, помимо того, что приветствуем, мы заходим и говорим «мир вам, мир вашему дому». На Украине, допустим, там почему-то это было упразднено, и люди при встрече говорят «слава Богу». То есть, ну, тоже хорошо славить Бога, но это есть некоторое извращение и нарушение. Христос хотел, чтобы мы несли мир друг другу. «Мир направляю вам». И когда вы войдете в чей-то дом, он говорит, «говорите мир дому всему, от Бога несите мир». А они заходят и говорят «слава Богу». И тот им отвечает «слава». То есть, за место «здрасте» они говорят «слава Богу». Хотя слово «здравствуйте» – очень хорошее слово, и им пользовались апостолы в своих письмах друг к другу, означает «здравствовать», то есть «будь здоровым», то есть «да благословит тебя Господь здоровьем». То есть потому что у человека самое большое богатство – это его здоровье. Поэтому мудрые люди на Востоке приветствуют обычно друг друга «как ваша отрыжка». То есть это говорит о том, что если у вас идет отрыжка, значит, ваш кишечник работает нормально. То есть для нас это странно, да? А у них это знак приветствия. Или как ваш стул. То есть если ваш стул нормален, значит, кишечник работает нормально, вы здоровы. Ну, для нас это что-то непонятное. Но мы не люди Востока. Но, тем не менее, мир-то можем сказать, направить друг другу мир. Говорят, война, бензин подорожал, на Востоке опять смущение, терроризм, что делать? А вот Христос говорит, когда будет мой мир, вы будете оставаться спокойными. Вы не будете суматохе преданы, как все остальные люди. И люди, видя на вас, будут удивляться. Извините, все в смятении, а почему вы так спокойны? Вы что, не боитесь за ваше будущее? Нет, я за мое будущее не боюсь, это вы должны бояться за ваше будущее. Потому что оно не связано ни с потерей денег, ни с увеличением цен на бензин или еще на что-то. Вот здесь говорится о таком мире. Долготерпение, здесь говорится о таком долготерпении, которое вот существует, когда люди знают, почему они терпят, они видят, почему они терпят. Они знают, во имя чего они терпят и за что они терпят. И поэтому они это делают спокойно. Благость, милосердие. То есть мы будем все эти моменты изучать далее. Но здесь имеется в виду, если воздержание не обладает вот такой верой, уверенностью в Боге, такой кротостью, то есть самообуздыванием самого себя не способны, то, конечно, тогда мы не имеем воздержания. У нас нет результатов. Мы не можем сказать, у меня есть воздержание, которым я показываю добродетель в моей вере. Во-вторых, признак того, что мы показываем в своей вере не свою волю, а волю Бога, то есть воздержание, это когда мы показываем волю Бога, а не свою волю, выражается в способности испытывать самих себя, вере ли мы. Не соседа, не ближнего, не мужа, не жену, а самих себя. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы». Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Очень часто, особенно люди в близких отношениях, когда они находятся в близких отношениях, они постоянно, вместо того, чтобы наблюдать за собою и таким образом быть свечою в этом общении, с которыми людьми они общаются, они начинают следить за этими людьми. И замечают всевозможные соринки в их глазах, не замечая своего бревна при этом. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Причина наших многих бед. Мы болеем, часто умираем вне времени, только потому, что вместо того, чтобы судить самих себя, судим других. Потому что когда мы судим сами себя, то Бог нас не судит. Бог не будет судить человека, который видит в себе недостаток, осуждает его и борется с ним. Уже Бог не будет судить. Да, бесы будут говорить, ты неправильно делаешь, ты не можешь победить. Я признаю, что это неправильно, я с этим борюсь, и Бог даст мне победу. Во Христе Иисусе она уже есть, Бог поможет мне ее реализовать. Когда вы осуждаете таким образом себя, то Бог не будет вас судить, потому что вы в своей совести осудили себя на основании Писания. И когда вы судите сами себя, вы смиряетесь, и вам уже не до человека, у которого соринка. Вы судите самих себя. Поэтому это очень важно. В-третьих, признак того, что мы показываем в своей вере не свою волю, а волю Бога, выражается в способности назидать самих себя песнопениями духовными. Очень интересно. Давайте прочтем это место Писания, Ефесянам 5, 17, 20. «Итак, не будьте нерассудительны». Вот, покажите в добродетели рассудительность. «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». То есть посредством ума Христова мы можем иметь воздержание, познать, что такое воля Божия. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». То есть не наслаждайтесь вином, не употребляйте вина, не ставьте себя в зависимость от алкогольных напитков. «Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Вот псалмы и словословия, являются ли они духовными? Потому что здесь есть три вида, чем мы призваны назидать свои сердца, и таким образом мы узнаем, если мы назидаем вот этими тремя видами, то мы исполняемся Святым Духом. Исполняться – это не значит внезапно быть наполненным. Вы уже имеете Святого Духа, и исполняться – это выполнять волю Святого Духа. Вот воля Святого Духа, вот у Давида были исполнители царских повелений. Они все время были исполнителями, но исполняли тогда, когда Давид их посылал. Так вот, Дух Святой хочет, чтобы мы сами себя назидали псалмами. Псалом – это то, что мы вот читаем. Псалом – это песнопение, вполне которое можно понимать разумом своим, сопровождаемое многими различными музыкальными инструментами. Часто люди, назидая самих себя дома, не для кого-то, а сам назидается, играя себе на гитаре или на фортепиано, назидается. Я мог часами играть сам для себя и петь. Иногда поднимал весь округ дома. Вот, ночью заблагорассудится мне, я встану несколько часов, тарабаню по пиано и пою. А соседи неверующие все слышат. Лето, это Батуми, открыты все окна. И однажды сосед, когда я уже уезжал, говорит, иногда прихожу с работы из ночной, усталый. И вдруг ты ночью начинаешь петь, окна открытые. И говорит, у меня ни разу не было недовольства и взрыва, а вот, говорит, какое-то такое умиротворение. И я хотел слушать и слушать. А я не знал об этом. Ни один из соседей никогда не сказал мне, слушай, ты там заткнешься или нет? Ты спать не даешь. Потому что я правда я не давал спать. Я не знаю, как семья спала, но я назидался. Я чувствовал себя в присутствии Божьем, и я сам себе наигрывал и пел. Мог часами вот так назидать самого себя. То есть здесь имеется в виду псалом, словословие. Когда вы начинаете славить Бога. Вот песнопение духовное – это уже петь на ином языке. Духовное – это неразумное. Это то, что не зависит, то есть то, что наш разум не может понимать. Не надо путать и говорить, псалом – это духовное песнопение или духовные песни. Да духовных песен не пишут на каком-то языке. Духовные песни – это иной язык, чтобы мы поняли, что такое дух. Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Когда он говорит молиться духом, он же имеет в виду на иных языках, а когда умом, он имеет в виду на знакомом для себя наречии. Поэтому не называйте эти песни духовными, когда вы поете разумные песни. Это псалмы, словословие, а духовное – это на ином языке. Я также пел и сегодня пою на ином языке, сам для себя, назидая свой дух. Потому что ваш дух назидается особенно от песнопений духовных. Вы также можете наигрывать какую-то мелодию из псалма, но петь эту мелодию на ином языке. Иногда приходит произвольная какая-то мелодия в это время, и вы ее воспроизводите, назидая самих себя. Не следует, конечно, воспроизводить мелодию каких-то светских шлягеров или же песен. У нас иногда вот были люди, которые просили меня в других церквах: «Пастор, скажите нашему руководителю, а то он на иных языках поет вот, вот мелодии знакомых нам песен, и у нас, значит, как-то ассоциация, нам плохо молиться, потому что вот эта песня у нас идет, то ли не слышны в саду даже шорохи, или еще там что-то. Ну, нравится». Я говорю: «Почему ты поешь мелодию этой песни?» Она говорит: «Мне нравится». Я говорю: «Пой из псалма какую-нибудь мелодию, потому что ты же руководитель и мешаешь людям. Громко поешь на ином языке в собрании мелодию какую-то, а это шлягер был». «А, хорошо, больше не буду». То есть вот мы должны понимать, какие мелодии. Либо произвольная, либо мелодия из псалма. Можно было бы дальше рассуждать, но я полагаю, даже этого достаточно, хотя у меня есть 7 вариантов, их гораздо больше. Но я думаю, давайте мы на этом закончим сегодня и будем молиться. Я полагаю, что Дух Святой достаточно каким-то образом для каждого из нас уже что-то сказал. И если каким-то образом мы увидели, что мы не соответствуем, и у нас нет определенных каких-то результатов, у нас есть возможность исправить это положение путем покаяния. Оно исправляется просто путем покаяния. Вы признаете, и Бог восстанавливает вас через это признание в ваших правах. Возможно, некоторые даже из-за этого больны и получат исцеление, получат свободу от какого-то греха. Склоним колено, будем молиться. Мы ждем вас здесь, у алтаря. Мы будем молиться за вас, Дух Святой, на вашей стороне, чтобы исцелить вас и сделать вас свободными от болезни, греха и зла. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он готов исцелить вас прямо сейчас. Он готов изменить вашу жизнь, остановить бурю в вашем сердце, просиять светом в вашей тьме, убрать боль и исцелить вашу сердечную рану. Глаза закрыты. Закрытые глаза – часть тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Поднятые руки очень важно пред Богом в молитве. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством, с моими страхами, с моим разрушением, с моим стыдом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня. Защити меня, исцели меня, оправдай меня, спаси меня. Я принимаю Твое слово, Твое спасение, Твое исцеление, Твою свободу в мое сердце. И прямо сейчас, во Святом Духе, через пролитую кровь Твоего Сына, я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.